Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Соединенные Штаты высказывают обеспокоенность в связи с участием российских военных в сирийском конфликте. В украинской прессе и социальных сетях обсуждают вероятность ухода России из Донбасса. 16 лет назад произошел взрыв дома в Волгодонске, последний в череде аналогичных терактов осени 99 года. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, во вторник официальный Вашингтон однозначно отверг попытку Владимира Путина объяснить усиление поддержки правительства Башара Асада необходимостью активизации борьбы с группировкой «Исламское государство». Американские аналитики предупреждают, что Москва втягивается в конфликт с заведомо печальным для ее клиента исходом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Если Владимир Путин надеялся на то, что ему удастся представить сирийскую армию в роли единственной силы, способной справиться с радикальными исламскими боевиками, а Москву как ее важного честного союзника в борьбе с ИГИЛ, то эти надежды не осуществились. Во время брифинга пресс-секретарь Госдепартамента отверг один из главных тезисов Владимира Путина – его предложение всем желающим присоединиться к российским усилиям в борьбе с Исламским государством. Нет никакой нужды в создании еще одной международной коалиции, когда более 60 стран уже, по сути, объединились в борьбе с ИГИЛ. И не только в Сирии, но и в Ираке. Мы бы приветствовали конструктивную роль России в этих усилиях. Но Башар Асад и его режим не может быть частью этой коалиции, заявил пресс-секретарь Госдепартамента. Он твердо сказал о том, что США не приемлют идеи участия Асада в усилиях по стабилизации ситуации в Сирии и тем более в борьбе с ИГИЛ. Американские наблюдатели видят в действиях Кремля мотив далекий от того, что был предложен миру в Душанбе Владимиром Путиным. Для российского президента Сирия прежде всего является собой поле противостояния с Западом, говорит американский военный эксперт, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниел Гуре. Он рассматривает происходящее через призму борьбы с Западом. В Ливии, где Москва не оказала никакого сопротивления, был свергнут дружественный Кремлю режим Каддафи. Ситуация в Сирии все более напоминает происходящее в Ливии. И Путин, скорее всего, не веря в способность режима Асада удержаться у власти, решил вмешаться в этот конфликт, чтобы в конце концов оказаться у стола переговоров, когда будет определяться судьба Сирии. Я совершенно не уверен, что Владимир Путин представляет, какой будет роль российских солдат в Сирии в будущем, что они будут там делать. Афганский опыт Москвы, как и афганский и иракский опыт Соединенных Штатов, показывает опасность втягивания в конфликты в этой части мира. Я предполагаю, что Кремль попросту исходит из того, что ему сейчас необходимо любыми способами оставаться, так сказать, в игре. Любопытно, что сравнительно недавно, как замечает американская пресса, Белый дом, казалось, был не против более тесного сотрудничества с Москвой. Кремль даже вел переговоры с сирийской оппозицией, шли разговоры о возможности возобновления процесса политического урегулирования в Сирии. Отчего, как вы считаете, Вашингтон так резко сменил тон? Я бы сказал, что это отражение, мягко говоря, смятения в Вашингтоне относительно российской внешней политики. Из уст людей из ближайшего окружения Барака Обамы я слышал, что они не видят фундамента, на котором можно было бы строить отношения с Кремлем. Они не верят в то, что с российской стороной достижимы некие соглашения, договоренности. У них есть полное ощущение того, что Путин повернулся спиной к Западу. Он настроен на антагонистические отношения. В ответ Белый дом готов повернуться спиной к нему. Все это очень похоже на начальную стадию новой холодной войны. Профессор университета имени Джорджа Мейсона Марк Кац, как и многие другие американские комментаторы, не верит ни в искренность Владимира Путина, объявившего о борьбе с ИГИЛ в Сирии, ни в успех российской миссии в Сирии. Военное вмешательство в Сирии выглядит заведомо проигрышным предприятием для Москвы. Они начали отправку туда войск, но что заставляет их думать, что они получат результат, отличный от результата советского вторжения в Афганистан или американских кампаний в Ираке и Афганистане? Совершенно ясно, что чем больше российских военнослужащих окажется в Сирии, тем с большей вероятностью они станут объектом атак исламских боевиков, особенно тех, кто прибыл туда из Чечни и других регионов Северного Кавказа. Они ненавидят Владимира Путина в гораздо большей мере, чем они ненавидят Башара Асада. Мало того, с трудом верится в то, что реальная цель российских военных в Сирии – это борьба с ИГИЛ. Я видел немало статей, в которых утверждается, что Асад и группировка «Исламское государство» в действительности не воюют между собой. Их реальным врагом в данный момент являются силы так называемой «умеренной оппозиции». Известно, что главную опасность для режима Асада представляют оппозиционные группы, поддерживаемые Саудовской Аравией и Турцией. Если это действительно так, то очень трудно поверить в то, что Путин внезапно решил бороться с ИГИЛ путем поддержки правительства Асада. С вашей точки зрения, может ли Москва заработать пусть какие-то очки в результате активного вмешательства в сирийский конфликт? Я не вижу, как такая политика может помочь России в достижении ее каких-то целей. Кремль не заработает себе сторонников в суннитском мире, где подавляющая часть населения настроена против Башара Асада. Путин явно хочет помочь Асаду остаться у власти. Но я не вижу, что Москва выиграет, став прямым патроном крайне слабого режима. С ее стороны потребуются постоянные значительные усилия для его поддержки. Я подозреваю, что Владимир Путин, отправляя в Сирию военнослужащих и военную технику, берет на себя гораздо более долгосрочные обязательства, чем он рассчитывает. Говорит профессор университета имени Джорджа Мейсона Марк Кац.
С ним беседовал корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин. На Украине в последние недели все больше разговоров о том, что Россия отползает от Донбасса, готовясь в той или иной форме передать контроль над занятыми сепаратистами районами Донецкой и Луганской областей Киеву в рамках Минских соглашений. Поводом для этих разговоров стали и принятые на Украине изменения в Конституцию, которые при наличии сопутствующего закона могут заложить законодательную базу для существования так называемых ДНР и ЛНР в качестве автономий, и наступившее с 1 сентября прекращение огня и даже мини-переворот в самом Донецке, во время которого от власти был отстранен идейный сторонник Народной Республики Андрей Пургин. Однако одновременно с этим звучат голоса и другой части украинского общества. Ее представители указывают на то, что сепаратисты фактически выводят из обращения украинскую гривну, готовят свои местные выборы, которые состоятся отдельно от украинских, а о возвращении Киеву контроля за всей российско-украинской государственной границей речи пока не идет. Можно ли в очередной раз говорить о том, что Россия сливает проект «Новороссия», когда наступит момент, после которого ни о какой реинтеграции ДНР и ЛНР в Украине но говорить будет нельзя? Эти вопросы мой коллега Марк Крутов задал журналисту украинской службы «Радио Свобода» и бывшему главному редактору сайта «Новости Донбасса» Алексею Мацуке, который был вынужден уехать из Донецка после того, как власть там окончательно перешла к сепаратистам.
Алексей, за последние недели появилось множество сообщений, которые, как некоторым кажется, косвенно свидетельствуют об уходе или, как еще говорят, отползании России из Донбасса. Люди пишут, например, что у них из телевизора где-то пропали внезапно сепаратистские телеканалы, произошло история с отстранением от власти Андрея Пургина, якобы одного из последних идейных сторонников ДНР. Россияне публикуют тем временем в интернете фотографии железнодорожных составов, которые везут из Ростовской области побитую местами бронетехнику. Ну, опять же, партия Дениса Пушилина обнаруживается в списках Центризбиркома Украины и так далее. Можете добавить что-то к этому списку или приведенные мной примеры не более чем дымовая завеса и на практике ни о какой подготовке возвращения подконтрольных сепаратистам районов Украины Киеву речи не идет?
К большому сожалению, все эти факты, они трактуются больше с желанием, чтобы так именно происходило, и происходил уход Российской Федерации из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. То есть это больше похоже просто на притянутость за уши, по большому счету, всех этих случаев, о которых вы говорите. Например, что касается прекращения трансляции телеканалов, то это действительно было, но это было в понедельник, когда в это время обычно происходит техническая профилактика. Что касается поставок техники, то она не имеет сегодня системного характера, отъезд этой техники российской из Донецка, и по-прежнему районы окраин города по-прежнему заполнены российскими танками и другими орудиями, которые приводят, фотографируют некоторые члены российской армии, представители, и выкладывают в своих социальных сетях, что мы также за этим следим. Также нельзя сказать, что и смена самого Пургина на Пушилина говорит о свертывании российского присутствия, потому что во время этой смены в административных зданиях города Донецка находились огромное количество представителей всевозможных так называемых батальонов ДНР, ну и их кураторов от России. Треть этих батальонов – это участники российской армии, и мы имеем прямые доказательства этих фактов в виде фотографий и документов присутствия этих людей в донецких якобы батальонах, которые выдают себя дончанами. И сегодня эти батальоны не уменьшают количество своего по составу, а это значит, что отход российской армии из Донецка не происходит в том объеме, который бы хотелось многим аналитикам и экспертам. И более того, по настроениям внутри самого города Донецка, то сторонники ДЕИ и ДНР, они все-таки верят еще в ту идею референдума, о которой говорил Пургин и под которую собирался создать политическую партию с названием «Общероссийский фронт в Донецке». Но это ни идея ни партии, ни референдума не была реализована просто потому, что есть другой способ, видимо, другие векторы и другие способы реализации идеи пророссийскости вот этих районов Донецкой и Луганской областей. Но и говорить о том, что меньше стало влияния, невозможно, потому что измерения, те факторы, о которых вы говорите, не носят системный характер и не влияют в целом на настроение внутри оккупированных районов.
Если посмотреть на это с точки зрения тех людей в Киеве, которые готовы пойти на многие, возможно, уступки, чтобы каким-то образом реинтегрировать занятые сепаратистами районы Донбасса в Украину, можно ли, в свою очередь, говорить о каких-то, может быть, оптимистичных сигналах на уровне разговоров политиков, на уровне разговоров людей, которые свидетельствовали бы о том, что это все-таки пока еще возможно, что Рубикон, за которым это будет уже абсолютной фантастикой, еще не пройден?
Но пока еще не пройден, действительно, мы ожидаем, что он будет пройден, скорее всего, ближе к зиме, и если ближе к зиме со стороны Украины и украинской власти не будет даны сигналы тем людям, которые находятся в оккупированных районах и остаются гражданами Украины, к тому, что это все-таки украинская территория, то дальше действительно Рубикон будет пройден, и в первую очередь экономически, потому что сегодня внутри Донецка остается всего лишь 10% украинских товаров, гривна становится уже не так легко доступной, как это было раньше, люди перенастраивают собственную жизнь на Ростовскую область, и также есть такие факты известные, как даже дипломы среднего образования в школах. Харциска, например, их подвязывают к школьным округам в Ростовской области и выдают дипломы тех школ, которые находятся на территории Ростовской области Российской Федерации. Поэтому уступки и какие-то шаги в отношении сближения стороны Украины со стороной Российской Федерации, их многие ожидают внутри Донецка, их многие ожидают на освобожденной территории Донбасса. Однако вопрос заключается в том, является ли Захарченко и Фургин, или Пушилин, или прочие представителями, настоящими представителями Донбасса. И каждый раз, когда подходит какая-то очередная точка переговоров, возникают новые споры по легитимности тех или иных лидеров и тех или иных представителей. Однако есть Минские соглашения, где стоит подпись Захарченко и стоит подпись представителей группировок ДНР, без каких-либо должностей. То есть получается, что там это было возможно на уровне Кучмы и прочих представителей Минских соглашений. Сегодня же украинское общество, и Донбасс, в общем-то, не воспринимают Захарченко или Пургина или Пушилина как представителями наших интересов, просто потому что на самом деле нет консенсуса в отношении, кто же представляет сегодня по-настоящему Донецкую область. То ли это губернатор Жубрівський, то ли это Захарченко. И здесь вот украинская власть тоже ведет по этому поводу постоянные споры. Если бы было желание действительно уже утихомирить этот конфликт, то я думаю, что не было бы таких препятствий в виде всевозможных формальностей для решения этого конфликта. Однако сегодня еще очень трудно об этом говорить, потому что все-таки действительно открыт вопрос, кто же такие лидеры Донбасса, которых преподносят некоторые СМИ как лидеры Донбасса. Этот вопрос тоже пока не ясен.
Является ли одним из таких препятствий выборы, которые запланированы сепаратистами отдельно от украинских выборов? Поставят ли они крест на Минских соглашениях?
Да, безусловно, это одно из существенных препятствий, и существенно они усложняют переговорный процесс в рамках Минской группы. Но они эти выборы планируют провести 2 ноября, и уже сегодня есть несколько партий, которые объявили о своем участии. Одна из таких партий – партия Павла Губарева, «Мирный Донбасс» называется, которая претендует на роль оппозиции. Также, вероятнее всего, будет и партия Пургина все-таки действовать. И основная партия – это аналог «Единой России» в Донецке – это Донецкая Республика. И, скорее всего, что выборы они намерены провести с целью показать, что у них собственное политическое поле которая может существовать без поля украинского. Это один из шагов к уведению вектора внимания от мирного процесса к тому, чтобы снова находиться в состоянии войны и конфликта. Ведь без этого, по большому счету, невозможно так называемая Донецкая республика. Там нет экономических предпосылок. Единственный стимул и способ ее сохранения – это участие в вооруженных конфликтах и постоянном поддерживании, прогревании общества на внешнего врага. Ну, это, по-моему, такая классика жанра.
Мой коллега Марк Крутов беседовал с украинским журналистом Алексеем Мацукой. Шестнадцать лет назад, 16 сентября 1999 года, произошел взрыв жилого дома в Волгодонске. Погибли 19 человек и более 200 получили ранения. Этот теракт стал последним в череде взрывов жилых домов в сентябре 1999 года. Аналогичные теракты произошли в Буйнакске и в Москве. В общей сложности погибли более 300 человек, около 1000 получили ранения различной степени тяжести. Страна была повергнута в состояние шока. И хотя российское правосудие довольно оперативно отчиталось о поимке виновных, в обществе и экспертной среде с тех пор не стихают споры по главному вопросу – кто взрывал дома? Эти темы мой коллега Владимир Карамурза обсудил с правозащитником, журналистом Александром Подробинником, адвокатом Михаилом Трепашкиным и историком Юрием Фельштинским.
Александр, каким вам вспоминается осень 99-го года?
Для меня лично она вспоминается как время такое предгрозовое, когда уже появились, так сказать, первые раскаты грома, и эти раскаты были очень драматичны, это были как раз взрывы домов, и было уже тогда было совершенно понятно, что за этим последует что-то серьезное, что-то, может быть, даже небывалое в нашей истории. Ну, впоследствии оказалось, что ничего небывалого нету, и это оказалось прологом к войне, долгой, затяжной войне и громадному количеству жертв среди мирного населения.
Давайте напомним атмосферу того лета. Во-первых, в августе стал премьер-министром Владимир Путин, а накануне этого, в июне, в июле, шли бои в Дагестане, да? Напомните эти события.
Да, это было затишье после первой чеченской кампании. Казалось, что уже будет мир. Но ситуация внутри России сложилась таким образом, что мир был невыгоден людям, которые хотели прийти к власти, которые хотели закрепиться у власти. В конце концов, остались у власти по сегодняшний день. Война – это была их палочка-выручалочка, это был их козырь, которым они не преминули воспользоваться.
Что вас настораживало в официальной версии «Кавказского следа»?
Ну, более всего, меня лично, например, сразу же насторожило, это то, что он мгновенно появился, просто сразу. Обычно люди государственные, следователи, политики, все-таки выдерживают некоторую паузу для того, чтобы, ну, хотя бы сделать вид, что они размышляют, думают иногда, и потом делают какие-то выводы. Здесь никаких пауз не было. Сразу же свалили это на чеченцев, и было понятно, что они готовы к такому повороту событий. Вообще складывалось ощущение, что для них это не было новостью, что они были к этому готовы. Ну и потом это подтвердилось многими другими событиями.
С нами на прямой связи из Нью-Йорка историк Юрий Фельштинский. Юрий Георгиевич, напомните нам атмосферу того лета 99-го и самого начала осени. Что происходило вот в нашей стране, потому что некоторые наши радиослушатели только подросли за эти полтора десятилетия.
Вы знаете, ну, во-первых, нужно, наверное, указать на то, что вторая Чеченская война начиналась и была начата по тому же сценарию, по которому была начата первая Чеченская война. А тогда тоже были в Москве теракты, не такие, конечно, жестокие, мелкие по нашим стандартам нынешним, но тем не менее они предшествовали началу первой Чеченской войны, и первая Чеченская война тоже предшествовала предвыборной президентской кампании 96-го года. Вот точно так же в сентябре 99-го были взорваны дома. Нужно добавить не только то, что чеченская версия появилась сразу. Ну, все бывает, в конце концов, вдруг следователь хорошо работает и милиция. Но, как оказалось позже, ни одного чеченца, даже по версии ФСБ, не было в этих операциях задействовано. То есть были потом осуждены люди, которые все оказались карачаево-черкесами. Чеченцев в этом как бы эпизоде, вот как бы к нему не относиться, да, можно считать, как считаю я, что за все операции стоял ФСБ, можно считать, что за этой операцией стояли какие-то неизвестные террористы. Но если это и были эти неизвестные террористы, по версии ФСБ, то они были не чеченцами, а карачаево-черкесами. Война, между тем, была начата против Чеченской республики. Кроме этого, конечно же, очень важно, на что вы, собственно, обратили внимание, что эта война была начата после того, как в Рязани были найдены мешки с гексогеном, и после того, как был предотвращен теракт. По моей версии, по версии ФСБ, это были учения. Тем не менее, война началась ровно в те минуты, буквально минуты, когда в Рязани были арестованы два сотрудника ФСБ, закладывавшие гексоген или мешки с непонятным веществом в подвал дома. Вот все это, конечно, наводит, тем не менее, на мысль, что сентябрьские взрывы планировались как предлог для начала Второй Чеченской войны, которая действительно была начата в сентябре, продолжалась какое-то время, тоже предшествовала выборам, президентским выборам 2000 года и, как мы уже знаем, помогла президенту Путину победить на этих выборах.
Вопрос нашему третьему гостю Михаилу Трепашкину, адвокату, бывшему политзаключенному. Михаил Иванович, вы вспомните, ведь для того, чтобы пустить, так сказать, общество по чеченскому следу, пришлось подменить фоторобот разыскиваемых преступников по улице Гурьянова. Вы же тогда защищали, по-моему, интересы пострадавших.
Я в это дело вступил не сразу, я вступил только в 2001 году, уже когда прошло почти два года. Я прислал интересы потерпевших сестер Морозовых и ряд еще жителей этого дома, родственники, точнее, жителей этого дома, оставшиеся, также обратились ко мне за помощью, мы должны были заключить соглашение. Но в дело меня не пускали категорично, что меня насторожило. Потому что, когда я принес ордер, там уже тем более дело разделялось на две части, мне сказали, что мы вас даже если и знакомим, то в очень-очень узкой части. Я говорю, почему нельзя это по-другому? Ну, какие-то причины были, какие, можно только догадываться. Я говорю, ну все равно же дело будет передано в суд. Я же вступлю как адвокат, и там имею право ознакомиться более широко, и тогда будет известно прочее. Но, говорит, посмотрим. В итоге, конечно, я не был допущен.
А кому был иск у ваших доверителей? В чем суд состоял? Между кем и кем был процесс?
Я вступил в процесс уголовный по расследованию дела, где пристал интересы потерпевших. Угу. Потому что первая ко мне подъехала Татьяна Морозова, которая поставила одну задачу. Она говорит, мне важно все же, кто конкретно убил мою мать, которая погибла при подрыве дома на улице Гурьянова. Это квартира 100. И, в принципе, казалось бы, наши интересы совпадали с интересом следователя. Оказалось, что это глубоко не так. Потому что нам нужно было найти конкретных убийц. Им конкретные убийцы, как я понял, не нужны были. Им нужно было просто определенно русло направить, привлечь определенных лиц к ответственности, и все. Второй момент, я с учетом предыдущего ответа хотел бы заметить, что не совсем, наверное, правильно сказать, что чеченского следа не было. Ведь там появились снимки в последующем, где якобы Ачимез Гачияев был сфотографирован рядом с Хатабом. Хотя там в то время исследовали, и многие даже улыбались, что там очевидно было, что похоже, что это накладка идет. И, насколько мне известно, проводилась экспертиза, но, тем не менее, даже вот такой прием использовали для того, чтобы хотя бы хоть как-то указать на леса Чечни, так скажем. Были там черкесы, там не наблюдалось, там наблюдались карачаевцы. Притом те карачаевцы, которые, на первый взгляд, казалось бы, давно живут в Москве, обрусевшие, у них есть масса родственников, и как можно закладывать взрывчатку, где та фирма, где ты значишься учредителем. Это же однозначно сразу, то есть, ну, полная засветка. Но это величайшая глупость.
А что было с фотороботами, напомню?
А с фотороботом там, значит, ну, как обычно всегда, люди-то видели, ведь эта же фирма была в подвале, и, соответственно, кто туда приходил, как, чего. И первый фоторобот был по тем лицам, которых видели. Но его решили почему-то заменить. Видимо, тот человек, на которого указывали, не нужно было, чтобы он высвечивался. Кстати, я забегаю вперед, хочу сказать, что многие лица не нужно было, чтобы там высвечивались. Соответственно, фоторобот быстро подменяют на человека, на которого регистрировались там другие некоторые фирмы, и часть, которую якобы арендовал в данном случае, подвал Лайпанова.
Потом Мухит Лайпанов.
Да, потом выяснилось, что Лайпанову год назад, то есть год за год до этих событий, если не больше, сейчас уже время прошло, много мазурина, но факт то, что он к тому времени его не было в живых. И тогда стали, посмотрели, кто похож, больше похож, оказался Ачимез Гачияев. На него лицо немножко вытянуто, потому что первый был, у него лицо больше похоже такое на квадратное, как люди обрисовали, которые там видели по свежему фотороботу. Ачимез Гачияев, и вот эта версия понеслась, поскольку Ачимез Гачияев значился в числе учредителей фирмы «Капстрой-2000», которая была причастна к аренде этого помещения.
Александр, напомните тот эпизод в стенах Государственной Думы, когда в день взрыва на Качевском шоссе спикер Селезнев выразил соболезнования жителям Волгодонска.
Да, я думаю, что это небывалый случай и в парламентской практике, и вообще при террористических делах, когда Селезнев засчитал, это было не на пленарном заседании.
Да,
это
на Совете Думы.
На Совете Думы.
Но есть стенограмма все равно.
И он засчитал соболезнования в связи со взрывом дома в Волгодонске. Взрыва тогда еще такого не было.
Он и пришел... город такой пока еще никто толком не знал.
Абсолютно, он не звучал нигде. Взрыв был только через 3 дня после этого, или через 4, я сейчас не помню точно. Через несколько дней.
Взорвался Каширская.
И да, и он засчитал это. Это было невозможно объяснить. Селезнев знал будущее, заглядывает в будущее. Но, очевидно, произошла какая-то путаница по вечной российской расхлябанности. Ему дали не ту бумажку, не тот взрыв. И потом никто никак не мог это объяснить. Даже Жириновский, человек такого циркового, скажем, мастерства, задавал вопрос публично, есть видеозапись этого. Он спрашивал, как это объяснить, что это такое. Никто не мог объяснить никогда, и до сих пор никакого вразумительного объяснения этому нету. Кроме одного единственного, которое... Очевидно, что операция по взрывам домов планировалась властями и, скорее всего, таким ведомством, как ФСБ, и было осуществлено по его поручению. И, соответственно, у них была вся документация, часть которой они предоставили, но по ошибке не ту бумажку дали.
Это вопрос Юрия Фельдштинского. А как в официальных документах вообще это как-то история описана, вот с этим соболезнованием Селезнева преждевременным? Или она обойдена стороной?
Нет, но она не обойдена как бы мною. И в последнем издании книги этот текст из стенограммы Государственной Думы Жириновского как раз включен как приложение. Понимаете, это, безусловно, улика. Но, может быть, не самое главное. Я бы считал, что, конечно, самое главное улика – это рязанские события, потому что там было открыто уголовное дело, там было проведено следствие, хотя времени было как бы очень мало с момента задержания до того рокового момента, когда Патрушев объявил о том, что попытки взрыва не было, а были учения. Прошло, в общем-то, несколько очень важных часов, и за эти важные несколько часов рязанская милиция и УФСБ Рязанской области успела по существу провести расследование, потому что рязанский эпизод случился после того, как уже погибло 300 человек от взрывов. И вы можете себе представить, в каком напряжении находилась и вся страна, и Рязань, где наконец-то впервые был предотвращен теракт. Можете себе представить уровень морального удовлетворения рязанских правоохранительных органов, когда они террористов арестовали, и взрывчатку нашли, и теракт предотвратили. И тут вместо ожидаемых наград и почета Патрушев вдруг сообщает, что, оказывается, это были учения, и нужно всячески это дело замалчивать, что потом и делалось. Но, повторяю, в ответ на эти учения 23 сентября началась Вторая Чеченская война, и грозные стали российские самолеты бомбить именно 23 сентября, пока народ не очухался, пока журналисты пронырливые не сопоставили факты и не объявили о том, что, собственно, есть прямая взаимосвязь между рязанскими событиями, то есть предотвращенным терактом, и уже состоявшимися терактами. Вот чтобы этого не произошло, да, чтобы ошарашить всю страну, военные действия были начаты 23 сентября 1999 года.
Вопрос, Михаил Трипачкин, вы как офицер спецслужб, как вы считаете, допустимо ли вообще такое противоречие между МВД и ФСБ, которое наблюдалось в те дни, когда Рушайло опровергал слова Патрушева, а Патрушев слова Рушайло?
В делах по борьбе с терроризмом, конечно, противоречий быть вообще не должно. Я хотел бы просто упомянуть еще об одном эпизоде, о котором мне известно, также со слов сотрудника УРОПа, о которых я знал, правда, сейчас уже не могу точно вспомнить точное время, но меня туда пригласили где-то 99-2000 год, до того, как я стал работать в комиссии Ковалева, до того, как я стал защищать интересы потерпевших, поскольку с 90-го года много операций, сами сотрудники УРОПа, это они меня пригласили туда и сказали, говорят, у нас страна какая-то ситуация произошла, вот мы не знаем, к кому обратиться, может быть, ты подскажешь, там, может быть, кто-то посоветует. Мы, говорит, в Москве задержали людей, после того, как вот этот шум пошел, задержали с гексогеном. Оказались люди Патрушева. И у нас, говорит, ладно бы что, вот забрали у нас эти материалы, все, хотя, говорит, у нас кассета-то одна еще осталась, когда их задерживали. Но, говорит, странная ситуация, говорит, у нас застали ребят, которые, говорит, с которыми мы 15 лет ходили под бандитские пули, их просто-напросто выкинули на улицу, сказали, уволите все. И вот он говорит, вот как такой ситуации? Этот эпизод, кстати, он мало получил освещения в прессе, но он такой был. Это заявление сотрудника РОПа, что они в Москве в тот же самый период времени задерживали одну группу лиц, которые я уже...
С настоящим гексогеном, да?
Да, да, надо с гексогеном. И как мне конкретно сказали, оказались люди Патрушева.
Это было после Рязани? Или...
Да, скорее всего, после, но именно когда уже все вот это, как бы, понимаешь, ажиотаж был такой, в это время раз задерживают опять. Поэтому эпизод, он очень интересный, тоже о многом говорит. И они готовы были выдать мне эту кассету, чтобы я, ну, может быть, через кого-то. В то время Березовский еще был в фаворе и дружил.
Конечно, он к выборам готовился.
И они говорят, может быть, им туда как проложишь, может быть, ну, мы хотим ребят вернуть. Нам, ладно, эти материалы не нужны, все прочее, пускай даже молчат о них, но нам надо вернуть ребят на службу. Потому что их ни за что, просто там просто так взяли и выбросили на улицу. Такой вот эпизод был. И именно в тот период времени.
А кем тогда работал Литвиненко?
Литвиненко в то время уже не работал. Это был, скорее всего, 2000 год, потому что Литвиненко в это время уже оказался в Лондоне. И у нас был звонок, я говорю, мне тут предложили кассету, но я отказался, потому что он еще сказал, зачем, сел за ним, могли бы там деньги заплатить. Я говорю, мне не деньги, мне жизни людей, вот судьбы даже вот тех, кто отдаст, неизвестно, что с ними потом будет. Поэтому вопрос, когда касается судеб, деньги тут роли никакой не играют.
Александр, заговорили про комиссию Ковалева, про Александра Литвиненко. Ведь сколько уже, не хватит пальцев на одной руке уже, сколько членов даже Думы, которые расследовали это злодеяние, уже нет живых, если включить погибшего в этом году Бориса Ефимовича. Это ведь Сергей Шенков, Юрий Щекочихин и Головлев тоже тогда в этом участвовал, как члены Либеральной России. И вот, видите, и Аня Политковская, и Александр Литвиненко. Случайно ли эта цепочка таких таинственных смертей?
Политические убийства никогда не случайны. Я не думаю, что все они связаны именно с этим эпизодом сентября 99 года, но это были люди, которые не молчали, которым могла попасть информация, так же, как и Саша Литвиненко. К ним стекалась информация, они были опасны для общества тем, что они могли многое знать и не молчали. И такие люди в тоталитарном режиме и даже в нынешнем режиме, который стремится в тоталитарное прошлое, они всегда мешают. Конечно, их убирают в первую очередь.
Погибают не только члены комиссии.
Ну, еще эксперты комиссии. Вот Анна была экспертом.
Не только эксперт, следователь Чайка Михаил Иванович, который расследовал на первоначальном этапе это дело, с которым мы как бы были в нормальных отношениях, тоже неожиданно работал преподавателем уже в Академии ФСБ. Вот в субботу, собираюсь читать, как говорится, на лекцию, вдруг схватился за сердце и умер. Ну, правда, по официальному заключению, сердечная недостаточность, но смерть немножко странноватая такая.
И, кстати, это о противоречиях между МВД и ФСБ. Ты, Миша, говоришь, что они не должны быть. Они, может быть, не должны быть, но они всегда у нас были. И раньше, и в советское время, и сейчас есть. И это легко объяснимо, потому что противозаконные преступные приказы выполняет все-таки узкий круг лиц, готовы это сделать. И, как правило, это спецслужбы ФСБ. Доверить такое милиции, сотрудникам угрозыска, это не так надежно. Поэтому между ними могут возникать, ну, я не скажу конкурентные отношения, но определенное недопонимание. И милиция может, как это было в Рязани, выполнять свой долг, захватывать террористов или тех, кто делают вид, что они террористы, на самом деле спецслужбисты. А другая сторона будет этому всячески сопротивляться. Вот вам и противоречие.
С правозащитником Александром Подробинником, адвокатом Михаилом Трепашкиным и историком Юрием Фельштинским беседовал мой коллега Владимир Карамурза.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Бывший спикер грузинского парламента, лидер партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе когда-то была ближайшей соратницей Михаила Саакашвили по революции РОС. Позднее их политические пути разошлись, в том числе в том, что касается взглядов на внешнеполитическую ориентацию Грузии. Сейчас Нино Бурджанадзе считается единственным серьезным пророссийским политиком в стране. Неудивительно, что большая часть ее интервью «Радио Свобода» касалась России, Украины и российско-грузинских отношений. Нино Бурджанадзе рассуждает о возможных изменениях в грузинской внешней и внутренней политике в случае своего прихода к власти. Правда, пока, если верить опросам общественного мнения, шансы на это невелики. Партия Бурджанадзе не пользуется широкой популярностью. С Нино Бурджанадзе беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Начнем с одной из самых актуальных тем, которая часто обсуждается в Грузии, в том числе в связи с вашей позицией. Вы считаете, что Крым – это Россия?
Сегодня Крым – это Россия. российская территория. На территории Крыма распространяется российская юрисдикция, и население живет по российским законам. Поэтому это уже свершившийся факт. Я всегда была против изменения границ государств. В свое время, когда был принят косовский прецедент, я выступала и говорила, что открывается ящик Пандоры, но тогда на это никто не обратил внимания. Поэтому не надо сейчас удивляться, что произошло то, что произошло. Во-первых, я считаю, что вообще события на Украине могли бы развиваться в совершенно другом русле, если бы украинские политики и западные политики по-другому себя вели. Можно было бы избежать этих последствий. Но случилось то, что случилось. И сейчас Крым является частью российской территории, и я абсолютно уверена, что это бесповоротный момент, и она никогда не станет Украиной.
А что вообще сегодня происходит в российско-грузинских отношениях? Это застой, тупик, или все-таки есть какие-то подвижки? Ведь начали диалог в формате Карасина-Башидзе и кое-чего добились. Например, возобновление регулярного авиасообщения, возвращение грузинской продукции на российский рынок и освобождение из российских тюрем грузинских граждан, арестованных по подозрению в шпионаже.
Все это неплохо, но тем не менее, все эти вопросы, они не решают самого главного, а то, что является основой всех других проблем. Нужно именно очень серьезно разговаривать именно на основании тех сложнейших вопросов, которые мешают нормализации российско-грузинских отношений. Иначе, да, хорошо, почему бы нет, возобновят воздушные сообщения. Там где-то сколько-то бутылок вина пойдут на российский рынок, но это же не решение, глобальное решение тех проблем, которые существуют. Поэтому я бы сказала, что это все-таки, ну, может быть, не совсем застой, но прорывом я бы этого не назвала.
До 2008 года вы считались одним из самых радикальных прозападных политиков в стране. Во многом внешняя политика, которая тогда проводилась, была не только политикой Саакашвили, но внешней политикой Саакашвили-Бурджанадзе. Я имею в виду, в первую очередь, категорическое требование вывода российских войск, обращение к НАТО с просьбой об интеграции в Евроатлантический альянс, ваши жесткие заявления в адрес России, в том числе в Санкт-Петербурге, на юбилее Госдумы. Помнится, даже после того выступления спикер Нижней палаты российского парламента отменил запланированную встречу с вами. Но после 2008 года все поменялось. Согласны ли вы с мнением, что именно после августовской войны вы попытались занять пророссийскую нишу в грузинском политическом спектре? И насколько на этот ваш выбор повлияла пятидневная война?
Вы не найдете ни одно мое выступление, пусть даже на столетие Государственной Думы, когда бы я не отмечала важность улучшения российско-грузинских отношений и выхода из того тупика, в котором мы оказались. Кстати, что касается того выступления, ничего неприемлемого в этом выступлении нет и по сегодняшний день. Я могу повторить те же самые слова. Резкость показалась нашим российским коллегам относительно, например, того, что я говорила, что мы все должны отказаться от двойных стандартов в своих отношениях. Я могу повторить то же самое и сейчас. Я и сейчас за то, чтобы российские военные базы были выведены из территории Грузии. Я считаю, что никакая военная база иностранного государства на территории Грузии не должна находиться. Да, моей политикой и целью моей политики будет то, чтобы освободить Грузию от иностранного военного присутствия, объединить страну. И в этом направлении я как раз и буду работать. Что касается членства НАТО, да, я была за то, чтобы Грузия была членом НАТО. И это считаю, что тогда, если бы было это достигнуто, это было бы очень большим благом для Грузии. Но, к сожалению, этого не случилось. И мы в 2008 году абсолютно, как бы, однозначно потеряли шанс быть членом НАТО, не отказываясь от наших территорий. Потому что прямо нужно очень четко сказать, на территории Грузии сейчас, на части территории Грузии находятся российские военные базы. Если на второй части грузинской территории будут находиться натовские военные базы, это означает раздел моей страны, что категорически не входит в интересах моего государства. Может быть, каким-то государством, каким-то политическим силам все равно, будет разделена Грузия или нет, лишь бы их базы находились на территории Грузии. Но для меня важнее то, чтобы Грузия была едина, Грузия была объединена и демократична, и была бы стабильна. а не разделена базами различных государств. Но, естественно, взгляды политика должны меняться. Как могут не меняться взгляды до войны и после войны? Если политик ничего не меняет тогда, когда реально на, как бы, on the ground, как это называется, да, на месте меняется ситуация, то это он не политик. После 2008 года ситуация радикально изменилась, и не надо обманывать людей. Я обращаюсь и к нашим западным партнерам, и в первую очередь грузинским политикам, потому что, в принципе, западные партнеры нас и не обманывают. Никто не говорит, что мы будем членами НАТО. Наоборот, выступил господин Обама и сказал, что членство Грузии и Украины в НАТО не рассматривается. Выступил президент Оланды и сказал, что Грузия не будет членом НАТО. Выступают немцы, выступают англичане, другие нам открыто говорят, что да, дверь в НАТО открыта теоретически, но сейчас членство Грузии не рассматривается в НАТО.
А в чем состоит ваш проект урегулирования отношений с Россией? Скажем, на какие уступки России, на ваш взгляд, должна пойти Грузия? Какие компромиссы вы намерены предложить Москве?
Я говорила о том, что может быть основой урегулирования этих конфликтов. Это в первую очередь прямой диалог с Абхазией и с Осетией, с абхазами и осетинами, чтобы восстановить мосты доверия между нашими народами. Это долгий процесс. Естественно, я никогда нигде не говорила, что после моего прихода к власти за год эти проблемы будут урегулированы. И, безусловно, не однозначно решающую роль будет играть российская позиция в этом вопросе, и нужно договариваться и вести прямой диалог также с Россией. Как, какими методами, за счет чего? Первое, что я могу сказать, однозначно не за счет суверенитета и национальных интересов нашего государства. А все остальные вопросы, безусловно, являются вопросами договоренности.
С Нино Бурджанадзе беседовал корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе. В завершение программы «Время свободы» интервью «Новости культуры». В Центральном манеже открылась международная выставка «Своя земля, чужая территория». Основная тема представленных современными художниками работ – феномен спорных пространств и пограничных зон, находящихся в ситуации политической нестабильности. Выставка была задумана давно, на ее организацию потребовалось больше года. Но так уж совпало, что показывается она в дни большого исхода беженцев в Европу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Новая манежная выставка – это, что называется, авторский проект. Куратор здесь сродни театральному режиссеру, то есть он не просто организатор, а в первую очередь создатель концепции. Только в таком случае выставка из простого сложения отдельных произведений превращается во внятное высказывание. Как сообщает куратор «Своей земли, чужой территории» Юлия Аксенова, этой выставке предшествовали два несостоявшихся по политическим причинам проекта.
Это произошло год назад, когда я делала другую выставку с участием украинских художников в центре «Гараж». И эту выставку мы отменяли два раза. Первый раз, когда были активизированы наши войска в Крыму, а художники не согласились приехать. И второй раз, уже год назад, тоже произошла какая-то неприятная история, и ребята сказали, вот Россия агрессор, и мы не можем участвовать, и ни в какие даже культурные коллаборации не можем входить. Мне хотелось, конечно, как-то осмыслить эту тему, потому что это удивительный факт, когда в 21 веке происходит изменение политических границ, вторжение в другие государства. Когда ты начинаешь заниматься этой темой, понимаешь, что, оказывается, это не единичный случай, что границы меняются, они зависят от многих факторов, в том числе от того, как люди себя представляют, вот какой образ они формируют, идентичность, история, которая тоже все время меняется и переписывается. Вот так пришла, собственно, мысль в голову.
Но удивительным образом совпало с нынешним большим переселением народа. Вы задавали эту тему авторам или так совпало, что у них уже были работы?
Я на самом деле делала прямо такое исследование. Так как меня интересовала прежде всего проблематика спорных территорий, непризнанных государств и вот пограничных зон, которые находятся вот в состоянии такого постоянного конфликта. Так как меня интересовали разные регионы, то я старалась приглашать художников из разных мест, которые непосредственно с этой темой работают. Конечно, большинство работ, они уже существовали, но какая-то часть проекта была сделана специально для этой выставки.
Например, я знаю, что одна работа была, если не переосмыслена, то в ней были использованы новые предметы, и это дало ей новое звучание. Поподробнее о ней, пожалуйста.
Да, это инсталляция художницы, живущей на Кипре, американки по происхождению Элизабет Хоук-Доринг. Первоначально она сделала эту работу в Никосии, город, который разделен пополам между турецкой общиной и кипрской общиной. Она взяла вещи личные, в основном мебель, предметы интерьера у той и другой общины, развесил их в пространстве, присоединил их специальным кинетическим механизмом, который вот вращали эту мебель. А к мебели еще присоединен карандаш, который рисует на бумаге определенные такие узоры и, в общем, такое некое подсознательное, наверное, воплощается вот в этих странных каракулях. Но для нашей работы, которая сейчас в Москве выставляется, мы, собственно, сами предложили ей сделать ее ситуативной, использовать тот контекст, который нам ближе. Это ситуация с Донбассом. Мы привезли 10 вещей из региона. Это Восточная Украина, это из домов тех людей, которые были вынуждены их покинуть. Мы знаем адреса, но мы не знаем точно, кому принадлежат эти вещи.
Ваши авторы в ваших работах только обозначают проблему, они акцентируют на ней внимание, или они также ищут выход?
Наверное, трудно найти выход, потому что, конечно, это большие политические темы, но художники наши говорят об этом на каком-то очень микроуровне, на каком-то очень личном переживании этих ситуаций. И, естественно, это, конечно, художественное, прежде всего, осмысление. Оно, наверное, нацелено прежде всего на то, чтобы вовлечь зрителей в некую позицию соучастия, сопереживания. Конечно, это не решение, но это какой-то такой очень гуманитарный, наверное, жест сочувствия, в котором мы сейчас все нуждаемся.
У части показанных на выставке работ нет привязки к конкретной территории или этносу. Так американский художник Дэн Питерман создал инсталляцию с 1000 мешков с песком. Такое оборонительное сооружение может свидетельствовать о любом военном конфликте. А вот художник из Узбекистана Александр Барковский представил фотосерию «Цыганские Мадонны».
Цыгане здесь как символ низшей социальной прослойки в обществе. Из сюжета взяты основы композиции итальянского возрождения. И здесь как представлена Дева Мария, держащая на руках младенца Иисуса. Но в образе Девы Марии образ цыганской нищенки с ребенком на руках. Она ходит по городу и просит подаяния. И останавливал их около базаров, банков, мечетей. В этих позах, в которых они просят милостыню, фотографировал. Потом немного изменял композицию. Пытался выдержать ее в стиле итальянского возрождения. Это были реальные люди. Я жил с ними несколько лет. Я изучал их культуру. Они очень маргинальная группа. Они не пускают в себя людей извне. Ну, несколько способов я разработал. Один из способов — это были фотографии, которые я делал и бесплатно раздавал им. То есть фотография тут служила средством коммуникации. Я приходил в их стоянки, палаточные лагеря или в дома, также они ведут оседлый образ жизни. Делал фотографии. Сначала они не верили, что я через какое-то время принесу бесплатно дому фотографии. И позировали сначала только дети. Потом я приходил, приносил фотографии, раздавал. Потом уже начинали позировать женщины, потом мужчины. И нарабатывался элемент доверия. Но в основном все вот эти цыганские мадонны, я их отлавливал в городе, в черте города. Это в естественных позах, вот именно так, с детишками на руках, они ходят и просят милостыню. Я у них многому научился, я долгое время жил с ними, общался, изучал их культуру. У них очень спокойное, естественное отношение к тому, что происходит с ними. Я в очередной раз, например, принес пачку фотографий, я отдаю одной женщине, она просматривает, говорит: «О, это мой там племянник», прям берет эту фотографию, начинает ее целовать, говорит: «Ой, а этот мой там двоюродный братишка, а он умер уже». И листает дальше, то есть она не сделала даже какую-то паузу, чтобы как-то посозерцать, минуту молчания, что ли. Она просто пролистнула и отметила где-то себе, что вот он умер, его больше нет. Я ее остановил: «Подождите», я сказал, «как это так, что случилось, почему он умер?» Она посмотрела таким взглядом, что тут было столкновение уже цивилизации. их и моей. Для нее была непонятна моя реакция, почему я так заостряю внимание на том, что он умер. Она мне говорит: «Чему ты удивляешься? Умер, и все, умер, его больше нет. О чем здесь говорить?»
Вы рассказали о содержании сюжета, но эти изображения оформлены в такие очень нарядные рамки. И ясно непосвященному человеку, что это какая-то пряная экзотика Востока. Но вот что это?
Ну, во-первых, оформить я пытался с учетом вот этой эстетики Ренессанса, христианских икон. А потом в качестве оформления использованы близкие для них вещи. Это же бишик, вот эти деревянные рамки, называется бишик. Это бишик, это детская люлька. Это как символ материнства. Потом по углам вот эта вот чеканка. Это со свадебных сундуков чеканка. Например, в дом заходишь к цыганам люли, и по количеству сундуков можно определить количество жен. То есть один сундук, одна жена. Если два сундука, значит две жены.
Они мусульмане?
Они мусульмане, да. Вышивка тоже традиционная, золотошвейная ручная вышивка бухарская. Во всех, допустим, праздниках, обрядах, это обрезание, например. Всегда учитываются вот все вот эти атрибуты. То есть это не просто декор. Это все имеет определенный смысл.
Доминирующий жанр выставки «Своя земля, чужая территория» — инсталляции. В их числе работы географа и художника Софьи Гавриловой «Полоса прибоя». Арктическая полоса выложена из настоящей гальки, заваленной всяким хламом, консервными банками, пластиком и так далее.
Мое участие, на самом деле, в этом проекте, оно двоичное, если можно так сказать. С одной стороны, я являюсь сотрудником фонда Research Arts. Это первый проект в России, который занимается взаимосвязью географии, социологии, этнографии и искусства. Мы этот проект начали несколько лет назад, и вот это 6-я, по-моему, или 7-я выставка проекта. Я здесь представляю как художник свою работу «Полоса прибоя».
Грязноватая она у вас какая-то, полоса прибоя.
Она по-другому и не бывает. Конечно, это некая гиперболизированная ситуация, это некая модель, это попытка смоделировать какую-то ситуацию пост-освоения Арктики, потому что Арктика – это довольно проблематичный регион. Сейчас там стоят вопросы и добычи нефти, и какого-то ее нормального освоения в соответствии с какими-то нормами международных конвенций и так далее. И, конечно же, это проблема малых народов. И вот эта попытка представить себе полосу прибоя, которая она могла бы быть или, к несчастью, вдруг случится, если все пойдет по худшему сценарию.
Я понимаю, что мусор можно найти где угодно, но эту гальку вы собирали где?
Конечно, мы везли гальку с побережья Арктики. И мусор, на самом деле, да, пусть он собран не только на арктическом побережье, но это те объекты, я этой темой занимаюсь довольно давно, это те объекты, которые действительно находятся в полосе прибоя, когда вы туда приходите. И вот непонятно, какой генезис они имеют. Это объекты с Земли или это объекты, которые попали в эту полосу прибоя в результате какого-то происшествия на море. Это остается открытым вопросом.
Я слышала, что у этих северных территорий особая экология, что она практически не восстанавливается сама. Это правда?
В разных экосистемах разный период действительно разложения различных материалов. И то, что в тропиках и субтропиках разлагается быстрее, действительно может дольше перерабатываться в северных морях, в северных территориях. Поэтому, конечно, она в чем-то намного более уязвима.
Говорит Софья Гаврилова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.